времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Москве назвали абсурдом идею передачи Украины Крыма в аренду России. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в Кремле ничего не известно о таком предложении. И сегодня ситуация между Москвой и Киевом, между их дипломатами, мы обсудим с нашей гостьей, нашей коллегой Еленой Фаналовой. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер.
Давайте прежде мы помянем нашего чиновника, скажем так, но это очень сейчас неподходящий человек, который только что скончался, это Виталий Чуркин, полпред ООН. Но помните, какие вы помните его? Это биография, хотя он, конечно, оставил по себе неоднозначное впечатление.
Ну, он, по-моему, он приветствовал выдачу паспортов, если мы сегодня отчасти будем обсуждать и паспорта ДНР,
да,
и ЛНР, или ОРДЛО.
Он приветствовал из Кремля, к сожалению, не
выдачу паспортов гражданам Осетии, если я верно
помню. Да. А до этого, в 93-м году, есть у моего товарища запись, это, как он стоит и говорит, никогда Южная Осетия и Абхазия не будут частями ничьими, кроме Грузинской Республики. Его слова, собственно.
Противоречивая фигура ушла вот из жизни сегодня.
И потом он еще, по-моему, запретил...
А что по самолету?
Вето наложил на создание комиссии по самолету, да.
Вот, упавший Боинг, да. Вот
Малайзии, который летел из Голландии, да. Угу. Ну что ж, но, к сожалению, что российская дипломатия с такими людьми, она, собственно, и держится, которые не имеют никаких дипломатических... Мистера нет, как говорили, как называли, какая-то Громыко.
Но, тем не менее, по-человечески все-таки мы должны выразить сочувствие, видимо,
родным. Я знаю, что вот наш коллега-журналист, в кавычках, Второго канала, Евгений Попов был его зятем одно время. И он, очевидно, какую-то там оттуда преемственность воспринял. То есть он, очевидно, целая такая уже будет линия вот этой семьи, в которой теперь появилась Ольга Скобеева. Это, значит, огульное такое оправдание всего, что бы ни делал Кремль. Я считаю, что это очень нехорошая вообще черта для, и тем более для журналиста. Согласны со мной?
Ну, Володя, это вообще некоторая новая черта новой генерации, и даже не только постсоветской журналистики, а вообще всей пропагандистского мира, в котором мы внезапно оказались и после Олимпиады, и после Майдана, и, собственно говоря, с началом военных действий на востоке Украины, с аннексией Крыма, ситуация очень резко изменилась. И даже люди, которые были вполне себе, так сказать, европейским образом настроены, я, например, Дмитрия Киселева имею в виду, который,
конечно,
в Украине был в нулевые годы известнейшим проукраинским журналистом.
Хороший фильм, очень гражданин, академик про Сахарова. Он снял же прекрасный фильм, документальный, где вся хроника о Сахарове есть.
Вот, и если такие метаморфозы, ну, как бы становятся нормой, то Скобеева и Попов просто
Андрей
сладкая
Норкин,
парочка.
Разве не метаморфоза Андрея Норкина?
Абсолютно, да, абсолютно такая вещь. То есть, как бы не очень удобно говорить об этике коллег, но последняя, значит, история, которая меня глубоко поразила, это пасквиль на Александра Сокурова, связанная, видимо, с тем, что это как раз упомянутая вами прекрасная пара. Значит, пасквиль на Александра Сокурова, вероятно, в связи с его выступлением в защиту Сенцова, или, может быть, последнее, там, что могло раздражить около кремлевских журналистов и власти, это его интервью украинскому изданию «Знак», где он...
А пасквиль в чем заключался? Они какую-то пародию сняли на него?
Это такая, понимаете, это разгромная программа, сделанная в том же духе, в котором против Радио Свободы снимаются сюжеты.
Понял,
понимаете,
да.
Это какие-то
что
факты.
Третьего Рейха, да?
Да, совершенно верно. Берутся какие-то факты, они передергиваются, ну, то есть откровенная ложь.
Ну, знаете, быстро вылетел, про нас сделал НТВ, я им сразу выдал, что там. Я говорю, кто у нас пособники Геббельса? Это, говорю, Кузнецов Анатолий, который спасал в Бабьем Яре евреев, или, может быть, Александр Галич, или, может быть, Виктор Некрасов, Акопов Сталинграда, они сразу раз, и этот фильм больше не показывают никогда, потому что такой позор.
Ну, феерическая неправда состоит, да, вот в том, что якобы Радио Свободы организовали пособники Геббельса, но это просто делают люди, которые не то что не имеют представления об истории 20 века, но они даже Википедию не открывали, понимаете, да, вот историю возникновения
Радио
Свободы.
Они не знают, как пишут, свобода или свобода, поэтому они, наверное,
другой пропасть. Ну, то есть просто достаточно открыть даже русскую Википедию, чтобы понять, что это все, ну, как бы, настолько комическая неправда, это все равно, что распятые мальчики, значит, вот
да,
на Майдане.
Про это и поговорим, потому что у нас сейчас на связи наш коллега, журналист Виктор Гиржов, которого в свое время выслали из России за то, что он говорил правду. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот если признать Кремль паспорта, жителей Донецка и Луганска. Это чревато вообще их аннексии, как это было с Южной Осетией? Вам слово.
Да, сейчас очень много событий на этой неделе, и одна из таких вот топовых и абсолютно скандальных, конечно, новость о том, что Путин подписал указ о признании так называемых документов, а я их называю аусвайсы, на сепаратистских анклавах, так называемых ЛНР, ДНР. Конечно, это такой, знаете, вызов очередной, такой плевок всему мировому сообществу. Во время особенно Мюнхенской конференции по безопасности. И, конечно, это реакция, скорее всего, Кремля на ту позицию США, которую занял, в частности, Трамп, на которого Россия так надеялась, а он, видите, не оправдал надежд. Вот, позиции ЕС по продлению санкций. Вот, и, наверное, еще более цинично, что в эти дни, значит, Украина широко так отмечает трагические 3 года со дня расстрела людей на Майдане. Значит, я думаю, что, да, это очень похоже на то, что происходило в фазе Южной Осетии и даже в Крыму, потому что, я думаю, следующий шаг вполне прогнозируем и вполне возможен. Это выдача российских паспортов на этой территории, как было уже, мы знаем, вот в этих республиках, и как было в Крыму еще до аннексии. Это было очень где-то за полгода, особенно очень активно выдавали российские паспорта на этой территории. Вот. Я думаю, что Путин давно был готов к признанию этих эрзац-документов. Просто он ждал вот такого, знаете, он любит символизм, какие-то знаковые вещи, он ждал вот какого момента ударить именно вот в эти дни, когда происходило это событие. Вот. Ну, например, значит, тут могут быть много, он, Путин как бы такой охотник за несколькими зайцами, и он любит многоходовки, как мы привыкли говорить. Тут несколько действительно может быть аргументов в пользу признания. Это какой-то может быть реверанс в сторону этих сепаратистских образований, вот, которые воюют, да, российским оружием против Украины. Вот такой, знаете, бонус. Вот. С другой стороны, конечно, его просили, потому что чисто такой утилитарный подход, может быть, здесь просматривается. Ведь документооборот, да, вещь такая, значит, которая есть во всех странах, паспорта заканчиваются, туда надо вклеивать фотографии в определенное время, да, молодежи надо выдавать впервые паспорта, вот, где-то сгорели, где-то были утрачены, словом, еще и с этой стороны, как бы, вот, ну, и как бы вот бонус, да, что хотя бы на территории России, ну, вот эти люди могут с этими документами, если не имеют других, например, могут находиться там, управлять автомобилем, пользоваться транспортными средствами, точнее, услугами транспорта. Но, как мы знаем, Беларусь уже выступила против хождения таких документов и признания на территории Белоруссии. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Конечно, и реакция США, и ЕС, и вот наш МИД заявили, что и Франция, и Германия, в частности, выступили с заявлением, конечно, осуждают. И я считаю, что это такой вызов, это, значит, такой месседж, знаете, всем, что Россия не собирается пока что в ближайшей перспективе уходить из Донбасса. Более того, они совершенно не собираются выполнять никакие Минские 2, и там 3, и 5. То есть это абсолютная эскалация, это такой шаг к эскалации, и показать, что он, Путин, плевать хотел там на все позиции, даже США.
Спасибо большое. Вот так... Спасибо, да. Лен, как вы считаете, вот вы человек, я знаю, сугубо гражданский, но вот если такие приготовление, то пахнет ли это какой-то хотя бы локальной войной?
Вот вы знаете, я сегодня, вне зависимости там от своего невоенного статуса, значит, имела буквально 3 разговора с коллегами, с друзьями, и у всех одна и та же реакция. Что Путин собрался делать? Он что, собрался до Киева идти? То есть вот первая мысль, которая приходит в голову, это действительно аналог с Осетией, да, и какой шаг далее будет
следующий? Украина – это не Грузия. Грузия маленькая, а Украина – это все-таки сопоставимое.
Это буквально второй аргумент, который мои коллеги, люди вполне военные, значит, излагали, что Украина – это не Грузия. Но, понимаете, как правильно сказал Виктор, Кремль делает массу противоречивых шагов. Если мы вспомним последние хотя бы две недели, даже не неделю, а две недели, это Авдеевка, это военная эскалация, это, значит, мюнхенские совещания, по которым... Украинцы, кстати, Порошенко недовольны. Они недовольны, как он там выступил. Они считают, что он выступил слабо. Но то, что получил Путин в результате мюнхенского совещания, это, в общем, видимо, не очень хорошо. Я бы вспомнила в этом контексте убийство Гиви. Я бы даже... То есть одного из таких видных сепаратистских лидеров и известных таких боевых парней, которые пытали украинских пленных.
Знаковая фигура. Да.
Знаковая, да, совершенно верно. Это знаковая такая, демонстративно знаковая фигура этого мира. И, то есть это замена некоторого вот этого руководящего состава так называемого ополчения. И я бы даже здесь не забыла эскападу Захара Прилепина или вот этот пиар-ход, связанный с тем, что он якобы отправится... Значит, на восток Украины в качестве замполита или майора вот этих новообразований. Кстати, что вот я хочу сказать, я заметила очень интересную вещь по украинским медиа, а я стараюсь смотреть пару раз в неделю, либо Громадская, либо Эспрессо, появился термин «ордлом», который на самом деле встречается в Минских соглашениях и означает, вот дословно я процитирую, что это такое «отдельные районы Донецкой и Луганской областей». Значит, и эта территория с особым порядком местного самоуправления в 15 тысяч квадратных километров с крупнейшими городами Донецк, Луганск и Макеевка, население почти 4 миллиона человек, 50% русских, 50% украинцев. Мне страшно любопытно, очень хотелось бы спросить у кого-то из украинских коллег, если у нас кто-то еще будет в эфире, почему? Значит, СБУ рекомендовала, то есть Служба безопасности Украины рекомендовала использование вот этого термина ОРДЛО еще в октябре 2016 года. И все по-прежнему говорили, так называемая Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Просто страшно любопытно, в связи с какой историей. Вот это вот ОРДЛО, это Оруэллский, конечно,
да,
какой-то
Оруэллский оператор.
Да, это правда похоже на Орду или на что-нибудь, да. на Орло, ну и так
давайте
далее.
Давайте спросим тогда, может быть, еще одного нашего гостя. Это у нас Вячеслав Игрунов на связи. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слышали такой термин ОРДЛО? Особые районы Донецкой и Луганской областей.
Оно используется уже давно.
Насколько он был разрушен?
С первых же шагов по подписанию Минских соглашений этот термин вошел в употребление. Используется, по моим меркам, уже с незапамятных времен. Не только что, а очень давно.
Я говорю просто о журналистах, которые начали использовать.
До последнего не хотели. Да. А как вы считаете, вот если хоть один человек с русским паспортом погибнет, например, в Луганске, что будет на следующий день с двусторонними отношениями между Россией и Украиной?
Не понял, с каким паспортом?
С русским. Который вы выдали сегодня ему.
Нет, ну им же не выдают русские паспорта. Они, Путин только признал те паспорта, которые выдает ДНР и ЛНР. Это совершенно другая вещь. Вообще я слушаю с некоторой веселостью наш диалог. Так вот, знаете, обставляем тщательно себя какими-то пугалками, что-то такое ужастики какие-то рисуем, и потом трясемся от ужаса, что ли, до Киева.
Да нет, но Виктор, ты живешь просто на Украине,
пойдет,
Виктор, это мы в Москве.
До Киева Путин пойдет. Кошмар! Откуда вы это взяли? Где это вы из этого всего увидели? Значит, полмира признает паспорта, выданные Северным Кипром. Что это означает? Что Турция собирается до Никосии идти или что? Дело в том, что не могут миллионы людей, о которых вы тут говорили, не могут миллионы людей жить без элементарных документов. Свидетельство о рождении, дети рождаются постоянно, свидетельство о получении образования среднего и так далее, в том числе и паспортов. Если Украина собирается довести людей до полного ничтожества в связи с тем, чтобы они были никем, чтобы они не могли предъявить никакого документа, на этом основании не выдаются ни бланки, не ведется никакой учет, то, конечно же, какая-то страна должна хотя бы немного облегчить участь этих людей. Это нормальная гуманитарная акция. Вот. А вот что касается дальнейшей судьбы, это другое дело. Я помню, как Россия очень не хотела признавать ни Южную Осетию, ни Абхазию. Абхазию одно время даже подвергали блокаде, чтобы ускорить переговорный процесс с Тбилиси. Но Грузия делала все для того, чтобы парализовать эти усилия. Сегодня я вижу действия Украины. Ведутся как раз в том же направлении. Каждый шаг можно было сделать иначе. Но Украина, украинские власти, как будто все делают для того, чтобы отторгнуть от себя эти самые страшные ордло. Вот. И я думаю, что да, действительно, если вместо того, чтобы спохватиться, и сказать, что да, мы готовы выдавать паспорта, пусть люди пользуются украинскими паспортами, это наши граждане. Вместо этого поднимается жуткий вой. Ну, раньше или позже, конечно, может случиться так, что начнут выдавать и российские паспорта, потому что сегодня с этими бумажками можно пользоваться транспортом только. В России можно покупать билеты, только в России можно регистрировать сайты, только в России. Но завтра, в конце концов, кто-то из этих людей захочет поехать в Болгарию. Болгария, конечно, не за граница, но курица не птица, Болгария не за граница. Но, тем не менее, хоть куда-то люди могут захотеть поехать. У кого-то родственники в Польше, у кого-то родственники в Венгрии. Я думаю, что Россия раньше или позже может пойти на эти шаги. Если же ситуация будет обостряться, кто знает, как развернутся события. Конечно же, Донецк и Луганск – это не Южная Осетия, не Абхазия. И у России, Россия таким куском может сильно подавиться. Вряд ли она захочет признавать независимость этих образований. Это для того, чтобы пойти на этот шаг, я думаю, что мировая ситуация должна измениться. Вряд ли это случится. Но, по крайней мере, поддерживать так же, как Турция поддерживает Северный Кипр, Россия, наверное, будет эти регионы.
Да, спасибо. А как вы оценили деятельность полпреда России при ООН Виталия Чуркина, который сегодня трагически, вот, ну, я считаю, безвременно скончался, потому что вроде бы...
Был классическим дипломатом, то есть классическим чиновником российского государства. Карьерным, что значит чиновник? Чиновник – человек, который четко выполняет указания своего начальства. Или уходит в отставку. Поскольку он в отставку не уходил, он всегда скрупулезно выполнял установки, даваемые из Кремля, из МИДа. Надо говорить, что никогда Абхазия и Осетия не будут отдельными образованиями, никогда они не уйдут из состава Грузии, будет говорить это. Позиция властей изменится, он будет говорить противоположно. Чуркин блестяще, на мой взгляд, выполнял то, что ему... на что ему давали установки. У Чуркина не было никакой отдельной позиции. Чуркина нельзя оценивать как человека, который имел то или иное мнение. Чуркин – транслятор политики Кремля. Чуркин – классический посол.
Спасибо большое. Ну, давайте дальше. Ну, да,
Володь,
да.
Я хотела бы прокомментировать. Да, я совершенно согласна с тем, что с гуманитарных позиций, вероятно, какая-то легитимация людям, проживающим на этих территориях, необходима. Но вопрос, что с политической точки зрения она становится рискованной. У меня, кстати, нет на него ответа. Мне просто самое интересное, с какими документами они жили до того, и сохранили ли они свои украинские паспорта. Есть информация, что даже крымские жители, которые вот всей душой за присоединение к России, да, большая их часть сохранила свои украинские паспорта, как раз для того, чтобы выезжать в Украину. И я знаю, что сообщение между ДНР и ЛНР, вот слово «Орло» я пока еще не могу произнести, и, например, Харьковом, оно вполне себе существует. Люди ездят на работу, на учебу, никому это, в общем-то, не мешает. Пенсии до сих пор получали украинские, значит, вот, пенсионеры, которые там проживают. Это крайне сложная, крайне запутанная система, в том числе административных отношений. И вот все опасности, о которых говорил наш уважаемый собеседник Вячеслав Игрунов, они во многом связаны с тем, что так называемая АТО, антитеррористическая операция, риторически заставляет людей в Украине думать о том, что это действительно антитеррористическая операция. Но, между прочим, все понимают, что это война, и что это война с Россией. И, соответственно, как они должны, значит, реагировать в массе своей? Конечно, выходить на митинги, как вот там на выходные было, и требовать от президента Порошенко более активных действий, поддерживать даже блокаду этих зон и так далее, и так далее.
Да. Да, давайте дадим тогда слово Виктору, потому что вот в основном Вячеслав его критиковал. Виктор, как вы считаете, почему вот все-таки употребимы такие термины, такие вот опасения, как то, что Кремль и президент Путин хотят дойти до Киева? Потому что Вячеслав как-то он очень скептически.
Ну, иронически, да. Я бы сказала, что это был иронический комментарий.
Значит, относительно аббревиатуры вот этой «Орло», я для себя и, в общем-то, вам рекомендую, читаю по-другому. Оккупированные районы Донецкой и Луганской области. То же самое, только суть совершенно разная. Потому правильно согласен, что надо вместо вот этой какой-то выдуманной «Орло» признавать, что это оккупированные территории. Согласно международным конвенциям, значит, исходить из того, что оккупанты несут полную ответственность за территории, на которые они оккупировали. Вот. И вот, собственно, то, что там выдаются вот эти квазидокументы, да, эрзац, аусвайсы, как я уже сказал, это и есть как раз вот признание того, что теперь уже, наверное, трудно будет кому-то сомневаться в том, что русских там нету. Нас там нету, мы тут миротворцы какие-то. Потом, если будет следующий шаг, выдача российских паспортов, а я думаю, это, в общем-то, вполне возможно, абсолютно. Конечно, мы знаем, чем это заканчивается. Россия объявляет, значит, о том, что там притеснение русских граждан, российских граждан, да, и мы идем их освобождать, там спасать и вызволять. Вот. Тогда, конечно, он может с оружием пойти, Путин, туда, куда его пустят. Украинская армия, там, не знаю, при поддержке международного сообщества. Поэтому все это в логике, это все сценарий отработан, и ничего тут нового нет. Просто надо немножко посмотреть, отмотать, как Россия вела себя вот в всех этих регионах, где были военные конфликты при ее, значит, помощи. Ну, для нас, конечно, сейчас очень важно для украинцев, чтобы не было эскалации, не было серьезного вооруженного наступления. Вот. Потому что у нас и так каждый день, знаете, вот я скажу немножко так о таких вот эмоциональных моментах. Каждый день, когда просыпаешься, там включаешь интернет или телевизор, смотришь сводку с фронта, сколько погибло и сколько было ранено, и сколько было разбомблено, значит, домов в этой зоне прифронтовой. Это у нас, для нас это настоящая война. И когда господин Игрунов там рассказывает, что России там нет, и там вообще непонятно, кто воюет, вот, это полная чушь, извините. Я другого термина не нахожу. И еще один такой момент, опять-таки немножко эмоциональный, поскольку я говорю от имени и знаю ситуацию в Украине. Значит, вот буквально действительно, да, перед передачей появилась информация о том, что умер спецпредставитель России при совбезе ООН. И, в общем-то, стоит только посмотреть в соцсети, такая быстрая реакция, чтобы понять, что люди абсолютно не жалеют за этим человеком. Чиновник он был и нет, но он вел себя, конечно, по отношению к Украине очень по-хамски себя. И еще эта ситуация повторяется. Как мы знаем, погиб самолет, да, попал в эту катастрофу, который вез вот ансамбль имени Александрова выступать перед этим контингентом в Сирии. Тоже, извините, никто сожаления не высказал, потому что военные в погонах ехали к военным погонам, которые там на чужой земле бомбили под ноль, как когда-то Грозный, зачистили Алеппо. Вот, поэтому, чтобы вы понимали, какая сейчас обстановка, какие настроения в Украине. Поэтому мы будем бороться, конечно.
Да, спасибо, Виктор.
Так, давайте тогда поговорим уже ближе к делу. Вот, например, в Беларуси не выпускают этих жителей Донецка и Луганска с этими паспортами. Как вы считаете, чем это может закончиться, Елена?
Вот я не знаю пока. Вот я только знаю о том, что европейский... Ну, он вообще в последнее время это демонстрирует. То есть крутой нрав, я бы сказала. Батька демонстрирует полное нежелание подчиняться.
Дамперта, как вот хочет арестовать, это главный санитарный врач России, который...
Вот. Там же как бы для его экономики большие неприятности все эти самые, значит, наши санкции. Потому что Белоруссия имеет свои профиты, безусловно, что сказать. Да, и все попытки эти профиты уничтожить, конечно, будут вызывать у него неприятие. Значит, он, пожалуй, первый человек, который выступил вот так вот очень резко по поводу этих паспортов. Европейцы высказались помягче. Представитель Еврокомиссии Майя Косьячич в Украине сообщила о том, что эти паспорта, это решение противоречит духу Минских договоренностей. Я тут вынуждена напомнить о том, что Россия не является субъектом Минских договоренностей. Это правда. Вот каждый человек, кто ознакомился с Минскими договоренностями, понимает, что субъектами Минских договоренностей являются Украина и вот эти вот так называемые отдельные районы Орло. Донецкой и Луганской областей, Орло, да, так называемое Орло. Но вопрос-то в том, что Минские договоренности составлены столь хитрым образом, что они подразумевают Россию как субъекта, политического субъекта, который поддерживает вот эти самые, вот это самое ОРДЛО. И вопрос тут даже не в духе и букве, а в том, что в концепции Минских соглашений была заложена вот эта фактическая ошибка, как и в термине АТО. Это то, что, видимо, должно было привести к компромиссу. Это то, что эта концепция, которая должна была, которая рассчитана была на гораздо более короткий период, чем этот зависший и замороженный конфликт, который мы получили. Я не думаю, что, собственно говоря, вот возвращаясь к тому, что сказал Вячеслав Игрунов, уважаемый, захотят они поехать в какую-нибудь Болгарию, в Европу там и так далее, и так далее. У них с украинскими паспортами такая прекрасная возможность существовала, потому что уже вот такая возможность только угодно существует. Безвизовая даже, абсолютно. Да, так что это вопрос, я не могу, естественно, гадать за лидеров европейских стран. Но я не думаю, что это вызовет такой уж прям восторг и легитимацию этих паспортов в Европе. Mm-hmm. Возможно, это облегчит отношения административные, в том числе отношения людей с Россией, потому что, как мы знаем по опыту, например, других сепаратистских анклавов, я, например, Приднестровье имею в виду, большие трудности у людей даже с их паспортами, например, уехать учиться куда-то, да, согласен, в Россию тоже уехать учиться. В отличие от режима Лукашенко, который позволяет своим молодым людям уезжать в Европу и чуть ли, я недавно смотрела с удивлением какие-то цифры, чуть ли не главный такой, чуть ли не больше из всех постсоветских республик, так называемых бывших стран вот этого советского пространства, чуть ли не больше всех молодых людей учатся в Европу из Белоруссии. Понимаете, да, какая думаю, противоречивая история это с Лукашенко уже теперь выясняется. Это к вопросу, знаешь, его негативные реакции вот на это.
Спасибо. Давайте Вячеслава спросим. Вячеслав, а вы считаете, что Белоруссия поддержит когда-нибудь Кремль? Или она так и останется врагом вот этой меры, что беспрепятственно могут туда приезжать эти граждане ОРДЛО?
Ну, вы знаете, с тех пор, как Путин предложил Лукашенко реализовать общее государство путем вхождения 6 областей белорусских в состав Российской Федерации, с этих пор, конечно, Лукашенко не может спокойно относиться ни к Южной Осетии, ни к Абхазии, но к Крыму, а к особым районам Донецкой и Луганской области. Он в этом видит угрозу. Он понимает, что сегодня у России нет ни желания насильственно менять свои границы, ни возможностей. Но ведь история не заканчивается ни Путиным, ни ближайшими десятилетиями. То есть с тех пор, как его мечта о создании равноправного союза между Россией и Белоруссией провалилась, он, естественно, становится человеком, который защищает суверенитет. Послушайте, в последнее время он чаще всего говорит именно о суверенитете Беларуси, который он готов защищать. В то время, как еще 20 лет назад, он то и дело говорил о едином государстве. То есть он совершенно изменился. И дело здесь не в поддержке паспортов, не в поддержке позиции России по Луганске и Донецким республикам. Вот. А дело в том, что совершенно изменилась концепция, изменились отношения. Сегодня Лукашенко чрезвычайно неудобный партнер для Путина, и, вероятно, отношения с ним более всего стопорят дальнейшие интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
А как вы считаете, Елена, может быть, международные дипломаты как-то отрегулируют это решение Кремля? Вот в Германии, в Америке недовольны этим вот мерой, которую предложил Путин. Может, они как-то смогут отрегулировать, вызвать туда Лаврова?
Я хотела отреагировать на выступление Вячеслава Громова. Я полностью согласна с его концепцией, потому что Лукашенко мы наблюдаем уже давно, и как он, значит, изменяется, мигрирует и так далее, и так далее. Да. Это все, конечно, очень заметно. И
кидала тот еще, кидала.
Разумеется, как и в случае Трампа, так и в случае Лукашенко, всегда надо помнить, что никто, президент будет придерживаться интересов своей собственной страны прежде всего, а потом уже думать о России.
И об Ордло.
Почему-то вот в России даже среди политического истеблишмента и политических журналистов прям цветет пышным цветом такое мнение, что все президенты разных стран прямо вот мечтают только о нас, да, и только о России, и только и думают, спят и видят там все про Россию, и, значит, все с таким удовольствием восприняли даже этот самый так называемый русский след у Трампа, и вот это бурное обсуждение, ага, наконец-то о нас заговорили, значит, ура, это правда, мы такие страшно важные персоны на карте мира, да, но выясняется, что совершенно все-таки наоборот, и вот это разочарование новое в Трампе, которое сейчас наблюдается по, значит, всем позициям, оно нам об этом, собственно, говорит, что, ребята, конечно, Трамп думает прежде всего о себе, а затем об Америке. Ему бы вопросы, собственно, импичмента как-то отложить и урегулировать отношения с прессой и так далее, и так далее. Значит, он у него, пока я не могу в целом говорить о его команде, но больше она все-таки похожа на команду, я даже позволю себе сказать, ястребов и консерваторов, чем на команду людей, которые...
Реформаторов.
Чем на команду либералов. Да,
и реформаторов.
И реформаторов, совершенно верно. И это означает, что эти люди будут занимать жесткие довольно позиции по отношению к России. Ну, уже и Трамп несколько проговорок сделал по поводу отношения к аннексии Крыма. И так далее, и так далее. Так что ничего, так сказать, милого вот в отношении этого шага с паспортами я совершенно не могу предвидеть, надо заметить.
Спасибо, Лена. Давайте опять дадим слово Виктору. Виктор, а как вы считаете, нарушает ли этот вот шаг Кремля международное право, в частности, европейское вот послевоенное право, и как нерушимость границ и так далее?
Ну, это безусловно. После Второй мировой войны никто не позволил себе аннексировать какую-то территорию. Да, были конфликты, были, мы знаем, в Югославии, были на Ближнем Востоке события, но никто не смог присоединить чужую территорию, не мог, значит, там еще какие-то, значит, официальные, вот это признание таких документов, это, знаете, все-таки легитимизация, если бы там составляющая военная была до этого, сейчас это уже сделан такой, значит, юридический шаг. Это уже попытка вот признать эти документы, значит, статус этих республик самопроглашенных. Но дело в том, что парадоксальная ситуация в чем? Не признавая государственности этих вот так называемых ЛНР, ДНР, признают документы. Я думаю, здесь опять-таки, возвращаясь к тому, что у Путина несколько вариантов может быть на этот случай, он предполагает, что методом шантажа, угроз, вот таких шагов, он сможет, значит, принудить опять-таки подтолкнуть Запад и Украину к тому, чтобы все-таки они выполняли вот эти требования Кремля по, значит, имплементации политических вот этих положений, да, изменение конституции, там, значит, федерализация, статус вот этих двух образований сепаратистских, полная амнистия боевиков и так дальше. Вот. Но вдруг что-то пойдет не так, всегда можно отыграть назад. Ведь официально эти республики не признаны. Вот. И мне кажется, даже что вот есть такая версия, да, что Сурков как бы был против аннексии Крыма, ну не потому, что он большой друг Украины или демократ, а потому что он, наверное, понимал, что это такая, знаете, такая наживка, такая вот, которую заглотнув, Россия может, как говорится, попасться серьезно на крючок. Вот, потому что если бы там была устроена по образцу Абхазии и Южной Осетии какая-то автономия, да, вот, это несложно было сделать тем же референдумом, вот, но не присоединять эту территорию. И это было бы, знаете, такая гангрена вот, на теле Украины, которая не позволяла бы ей никуда идти, не только в НАТО, ЕС, а вообще развиваться. Uh-huh. Вот. Ну, уже на Донбассе как бы он эту ошибку не делает. Он просто хочет впихнуть этот разбитый, разгромленный значит, регион сюда. И, честно говоря, наверное, мы позже об этом будем говорить. У нас тоже очень много людей находится, которые ищут всякие варианты, там публикуют статьи в американских СМИ, где предлагают всякие немыслимые для Украины, для общества, для власти варианты. Отдать в аренду, значит, обменять на Донбасс, вот там продать, не знаю, еще подарить. В общем, такие глупости. Поэтому, конечно, все будет очень сложно. И сейчас просто неизвестно, какой следующий шаг будет делать Кремль вот на этих территориях.
Спасибо, спасибо, Виктор. Мы тогда, Лен, поговорим о том, как сама Украина, как, в частности, Верховная Рада реагирует на эту инициативу Кремля. Я думаю, что у нас еще ближе к концу передачи выйдет на связь один из народных депутатов Верховной Рады. А вы пока скажите, вот как по-вашему, все ли последуют примеру Олега Лешко, который выступает за обострение отношений с Москвой?
Ну, значит, во-первых, мы должны сказать, что последнее, что сказал Виктор, вот эти некоторые, которые публикуют в американских СМИ, да, вот свои статьи, это, ну, это для начала представитель его партии, украинский депутат от радикальной партии Андрей Артеменко, или Артеменко, не знаю как точно, вот этот человек, который передал в администрацию Трампа, значит, свой мирный план по урегулированию ситуации в Украине, который подразумевает и передачу Крыма в аренду России на срок до 50 или 100 лет, снятие санкций с России, вывод его с Донбасса. Ну, в конце этого дня, как мы знаем, он уже отправлен в отставку. И комментарии такие последовали, что, наверное, Лешко бы сам хотел выступить с таким-то предложением, но поскольку, значит, все-таки человек он опасливый, он, значит, выставил своего партийного товарища Андрея Артеменко, который за это дело и поплатился. И про Лешко еще важно, видимо, знать вот из украинских источников, что он человек Рената Ахметова, он оставит интересы Ахметову, который владелец угольных и металлургических комбинатов по всему Донбассу. А вот эти блокады, которые сейчас там происходят, и о которых нам, возможно, депутат Семенченко может что-то рассказать, поскольку он, как представитель фракции «Самопомощь», причастен к организации этих блокад, насколько я знаю, опять же, из открытых источников, возможно, Семен и мог бы это опровергнуть. А вот это все крайне вредно для Ахметова. Это крайне вредно для Ахметова. Но самый главный вопрос, который вообще вся эта история с блокадами ставит перед гражданами Украины, кому они делают хуже вот этими блокадами или лучше, Ахметову или себе? Вопрос в том, что они сами будут иметь, значит, на выходе, а зима еще, соответственно, не закончилась. Значит, что я еще вот могу сказать по наблюдению за украинскими СМИ и за тем, что обсуждалось на этой неделе, а это, конечно же, вот эта блокада, то есть с вчерашнего дня до сегодняшнего, это значит, вот эта инициатива отдать что-то там такое в аренду и договориться с Россией. Говорится о новом кризисе власти, вплоть до того, что некоторые СМИ выходили с заголовками или какие-то рубрики выходили с заголовками, что низы больше не хотят. Вот могут верхи или не могут управлять по-старому, это прежде всего упрек в адрес Порошенко, особенно, значит, вот это, эти упреки обострились в связи, конечно, с третьей годовщиной Майдана, с недовольством многих людей не только экономическим положением, но и отсутствием результатов по расследованию убийства Небесной Сотни и так далее,
И с Мюнхенской встречи в Мюнхене, где
Совершенно верно. Встречу в Мюнхене прежде всего сами украинские журналисты называют провальной для Порошенко. Ну, потому что человек молчал и, в общем, позволил по этой самой повестке быть замыленной. Да, кстати говоря, я еще хочу сказать, что не только, значит, вот этот прекрасный депутат от радикальной партии выступал в американских СМИ, но и олигарх Виктор Пинчук о том, что нужны компромиссы по Крыму, по Донбассу и так далее, и так далее. Вообще таких голосов звучало некоторое количество на этой неделе, и некоторые из этих голосов даже не были очень радикальными. Я слышала такие интонации, что, ребята, а может быть, это и ничего. Может быть, и неплохо рассмотреть какой-то компромиссный вариант взаимного владения Крымом. О Донбассе не говорилось, да, вот об этом сам Урло не говорилось. Но, возможно, имеет смысл для того, чтобы, значит, всех удовлетворить, на 50 лет установить какую-то политическую форму и экономическую форму взаимного владения полуостровом. Вот такие голоса звучали тоже. И в качестве даже вот реальных предложений.
Вот да, так. Но я не думаю, что украинский народ бы последовал им, потому что известно, что Крым – это героическая была земля. Было две обороны Севастополя – в Крымскую войну и Великую Отечественную. И оба раза враг взял Севастополь, но люди не сдавались, все-таки доказывали.
Володя, интересно, что вот русские тоже считают Севастополь своим городом. И в качестве аргумента, значит, несгибаемости Севастополя именно ровно эти примеры и приводят. Да. Здесь, видимо, не надо забывать о том, что во время Второй мировой войны украинцы были... Ну, как бы, вот первой зоной, которая приняла на себя этот самый фашистский удар, и совершенно, как бы, неудобно, ну, я не знаю, просто очень стыдно об этом забывать и так далее. Вообще, вот я бы, честно говоря, не знаю, как бы я говорила о Севастополе, чей он город и город чьей он славы. Нет, разумеется, в обществе история про Крым вызывает дикое раздражение. Я, поскольку довольно часто бываю в Украине, я вижу реакцию такую, что ничего подобного. Вот отдаст нам Россия Крым, говорят, значит, простые люди или там образованные люди, умные люди. Вот слово «Крым» вызывает только одну реакцию, только одну. И любое либеральное российское мнение о том, что, ребята, а может быть, Крым все-таки, ну, он русский, да, вот, ну, как-то вот исторически он русский и так далее, вызывает вообще страшный протест и обвинение в ватничестве. И, между прочим, в этом протесте есть здравый смысл, он состоит в том, что мы видим, как отношение к истории, как к некоторому фетишу, повлекло в том числе и появление фигур типа Стрелкова на Донбассе. Понимаете, да? То есть,
ну,
вот
конечно,
это вот, это наша казацкая земля, это наша исконная там бла-бла-бла. Но, друзья и коллеги, мы имеем дело с политическими реалиями после 91 года. Я уж тут согласна с Виктором, что и с вами, Володя, что европейское послевоенное право было категорически нарушено всеми действиями Кремля в отношении.
Конечно.
Вот. Вот это, мне кажется, основной вопрос, на котором основное поле, это поле правовое, на котором это следует решать. Не столько поле исторической ностальгии, так сказать, там, чей Крым. Он и крымско-татарский, кстати говоря, вот в смысле исторической ностальгии, он и крымско-татарский. Но я бы здесь говорила скорее о политических реалиях и после 45-го года, и после падения Берлинской стены, и распада всего советского блока. Вот из этих, мне кажется, позиций было бы верно рассуждать о том, что делать с Севастополем, особым городом, и с Крымом в целом.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Вот на днях будет юбилей генерала Григоренко, это диссидент, и потом, который в психушке долго лежал. То есть у него похожа на вашу чуть биография. Как вы считаете, вот имеет ли право сейчас крымско-татарский народ этого человека считать своим национальным героем?
Почему? Григоренко сделал для крымско-татарского народа так много, что вряд ли кто-нибудь из самих крымских татар, включая Джемилева, может сравниться с ним. Голос Григоренко звучал достаточно громко. 5 лет отдал сумасшедшему дому за свою деятельность. И этот человек вполне заслуживает уважения крымско-татарского народа. И это вовсе не зависит от того, на кого ориентируются крымские татары, на Москву или на Киев. Это совсем другое дело. И я думаю, что вообще долг каждого интеллигентного советского человека заключался в том, чтобы поддержать возвращение крымских татар на свою родину. Но такого громкого голоса, как у Григоренко, не было ни у кого. Поэтому, конечно же, он является героем крымско-татарского народа.
А почему, по-вашему, Кремль вообще ни словом не обмолвился об этом герое за 3 года прошедшего, когда...
Послушайте, его... Кремль вообще не собирается говорить о диссидентском движении или делать из диссидентов героев. Я вам скажу больше. Я участвовал во всей новой политической жизни, которая открылась в Советском Союзе в середине 80-х годов. Я был знаком со всеми, работал вместе со всеми лидерами демократического движения или новой политики, практически со всеми руководителями нового российского государства. Так вот, я вам скажу, что интеллигентные люди в такой же малой степени вспоминают диссидентское движение, как и руководители государства. Я помню, как эти лидеры демократического движения говорили: ну что вы спрашиваете о нас, где мы были до 85-го года. Тогда же были такие страшные условия. Кроме Сахарова никто не мог говорить. А были сотни имен, в том числе и Григоренко, но не только Григоренко. Мы можем назвать и Буковского, и Горбаневского, и Гинзбург, и Богоразы, и Литвинова, и Марченко, и множество людей. Но интеллигентные люди их не вспоминают. Почему же должны вспоминать Путин и прочие?
Ну, здесь я с некоторой улыбкой все-таки поспорю с уважаемым Вячеславом, потому что он является одним из героев и фигурантов огромной книги под названием «Диссиденты», которая вышла 2 недели назад и которая была...
Переиздание, да, вышло совершенно?
Нет. Это просто совпадение названий совершенно случайно. Я уточняла у составителя. Это 20 интервью с деятелями правозащитного движения. И вот эта книга, причем в АСТ, да? Эта книга вышла в АСТ, в издательстве АСТ, в крупном издательстве, в серии «Ангедония». Значит, мы даже делали передачу про эту книгу, но, конечно, часть часть горькой правды есть в том, что обществу оказались не так нужны интеллектуальные герои. Достижения этих людей. Да, понимаете, герои. Да, и этот опыт, и интеллектуальные достижения этих людей оказались не так важны. И, может быть, именами Сахарова и Солженицына все и ограничивается, несмотря на то, что совершенно верно Вячеслав сказал, что он участвовал в политической жизни. Есть еще несколько людей, которые из диссидентского движения участвовали в политической жизни, но это были 90-е. Все, с приходом преемника Ельцина, скажем так, вся эта ситуация схлопнулась, да. Но я бы сказала, что мне очень интересно то, что говорят молодые интеллектуалы сейчас, которые считают, что опыт диссидентского движения крайне важен для нового протеста, который сформировался после 2012 года и после Болотной площади. И вот этот опыт, эти паттерны поведения, эти паттерны сопротивления давлению государства, которое вот таким чудовищным леофаном не перестает быть, оно просто меняется как-то в той или иной форме, изобретает новые способы давления на людей. Уж, Володь, не мне рассказывать вам. Имею в виду ситуацию повторного отравления вашего сына Володя Карамурзе-младшего. Вот из-за этого все книги о диссидентах пользуются сейчас, по крайней мере, в среде молодых интеллектуалов большой популярностью и востребованностью, потому что хочется знать о своих корнях, хочется знать, что мы не из лесу вышли на эту Болотную площадь, да, и не из благополучных каких-то хипстерских своих мастерских, а это нормальное, достойное человеческое поведение. Если власть пытается тебя унизить, то у тебя должны быть ресурсы для ответа.
Да, и давайте спросим тогда Виктора. Виктор, а как собираются вот патриоты Украины отметить трагическую дату, 2 года, как погиб Борис Немцов, то, что будет у нас отмечаться в воскресенье и в понедельник следующий?
Да, это мероприятием, которое сейчас проводится в Киеве и в других городах. Конечно, присоединятся люди к этой годовщине трагической, когда погиб друг Украины. Честно говоря, мы вот здесь сейчас смотрим и слушаем демократов, либералов российских, и часто вспоминаем, знаете, вот эту поговорку, что там, где начинается украинский вопрос, заканчивается любой российский демократ. Потому что большего демократа и друга Украины, как Немцов, конечно, трудно представить в нынешних условиях. Поэтому все очень тепло относятся и все помнят его. Вот. И, конечно, будут мероприятия, будет митинг, будет возложение там цветов, портреты и так дальше. Это большая утрата не только для нас, но в первую очередь для России, потому что скатывание общества в вот эту пропасть, понимаете, такого, я не знаю, даже фашизма, наверное, пропаганда очень сильно работает, большие средства туда вливаются. И это очень печально, потому что говорят, что Путин там работает на общество, собирает земли и вообще любит Россию. Я думаю, что это совсем не так. И скоро люди это поймут, что он ведет Россию в никуда. И пострадает не только народ России, но и многие другие народы, которые вот близко зависят. И поэтому таких людей, как Немцов, надо беречь, а не убивать.
Согласен с вами. Тем более, что в первую оранжевую революцию Борис стал сразу бы, помнишь, он стал помощником президента Ющенко.
Да.
И затем он... Спасибо, кстати, Украине и нашим коллегам за то, что они дали приют нашим товарищам, которые не могли бы работать в России, например, Евгению Киселеву и другим, которые здесь находятся просто в этих в картотеках на каждой границе.
Ну, они просто будут арестованы,
если
они
пытаются
пересечь эту границу.
И то, что произошло с Павлом Шереметом, большая трагедия наверняка, это, я думаю, рука Москвы. Ну что ж, Лен, как вы считаете, вот это в ожидании Ордло долго ли продлится эта ситуация?
Володя, понимаете, я видела уже столько обострений с начала конфликта, просто буквально с так называемых вот этих самых весен, там, а Харьковскую весну я видела своими глазами, поэтому мне не надо объяснять, кто за ней стоял. Это однозначно эта конструкция, за которой уши спецслужб торчат, не то что торчат, но просто есть доказательства этого всего.
Спецуши.
Да, спецуши, да. И столько было пиков этих обострений, и столько было...
Что мы не удивимся, пугающих
вещей, случится, что да. Мы не удивимся уже ничего.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что мы сегодня обсудили ситуацию после легализации паспортов. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.